Просто нервный, взбалмошный мальчишка-с. В обморок давеча пал от духоты по причине нездоровья. А мы тут с вами нагородили турусов на колесах. Сейчас пощупаем. В прихожей тренькнул колокольчик. Надворный советник, однако, и не подумал идти отпирать, а преспокойно зажег папиросу и затянулся дымом. Заметов хотел идти сам, но пристав удержал его. — Не надо-с. Там не заперто. Митя сам войдет. Я хочу поглядеть, как наш ар-ар-ар в комнату прошествует. Это важно-с. А вы, батенька Александр Григорьевич, вон туда сядьте к столу, будто бумагу казенную пишете. Вы мне здесь после обморока чрезвычайно нужны. Пишите себе, в разговор не вступайте, а только время от времени на объекта пристально так поглядывайте. Вот так, — сощурил глаза Заметов. Порфирий Петрович пожевал губами. Или, знаете что, вы лучше вообще не смотрите, будто его вовсе не существует. Да, это еще лучше-с.
Было слышно, как открылась дверь с лестницы. Разумихину надоело тянуть шнур звонка. Послышался заливистый смех, потом сердитый возглас Дмитрия. — Фу, какая же ты свинья! И в комнаты шумно ввалились оба студента. Один с совершенно опрокинутую и свирепою физиономией, другой с таким видом, будто изо всех сил сдерживается, чтобы не прыснуть. И не сдержался-таки, фыркнул. По медвежьи, развернувшись к приятелю, Разумихин махнул кулаком и как раз попал по маленькому круглому столику, на котором стоял допитый стакан чаю. Все полетело и зазвенело.
— Да зачем же стулья-то ломать, господа? Казне ведь убыток!
— весело процитировал Порфирий Петрович из ревизора и протянул руку знакомиться. Ему вмиг сделалось ясно, что весь этот спектакль с легкомысленным и непринужденным явлением Раскольникова к лицу, ведущему на него охоту, чего студент после сцены в квартале не мог не понимать, рассчитан Родионом Романовичем заранее и поневоле восхитился этакому мастерству. Выслушав представление гостя и даже сам участвуя в милейшем, приязненном разговоре, Порфирий Петрович не спускал с Раскольникова глаз. Узор предстоящей беседы выстраивался сам собою. «Не скрывать, что все знаю», — определил надворный советник, «а напротив, сразу перейти к самому делу, не к убийствам, потому что тут у меня ничего на него нет, и он это отлично знает, а к главному, к теорийке». Чрезвычайно понравилось Порфирию Петровичу, что гость совсем не смотрит на хорошо знакомого ему Заметова, который превосходно справлялся с ролью, скрипел себе по бумаге и на студента даже не косился.
— Это сотрудник-с, переписывает один малозначительный документец, — небрежно пояснил пристав, усаживая молодых людей на диван и садясь сам на стул.
— Я этого господина, кажется, где-то видел, — также небрежно обронил Раскольников. — Впрочем, могу и ошибаться.
— Это ничего-с, даже если и позабыли. Человечек самый обыкновенный, не чета вам-с, — доверительно прошептал ему Порфирий Петрович и подмигнул.
Внутри у него все так и пело. Эту часть своего ремесла, психологический поединок с преступником, надворный советник любил более всего. Да и, правду сказать, не часто такого Раскольникова встретишь. Намек про обыкновенного человечка Родион Романович отлично понял. Ну-ка, обойдет или ринется? Пристав с любопытством разглядывал своего визави.
Ринулся. Да по-бычачьи, рогами вперед.
— Это вы про ту мою статью сиронизировали? — откинулся на спинку Раскольников и сложил руки на груди. — Дмитрий мне сказал, что вы ее прочли и желали со мной обсудить. Я-то к вам, собственно, не затем явился. У меня часы в закладе остались у процентщицы, которую убили третьего дня. Часы — дрянь, но об отце память хочу вернуть. Так вот, я к вам по поводу часов. Но, ежели угодно поговорить про мою статейку... А чего же не поговорить? Я читателями не избалован, особенно такими заинтересованными.
Очень надворному советнику понравилось, как было выговорено это последнее слово. Даже поневоле залюбовался Родионом Романовичем. Крепкий орешек, ничего не скажешь. Но то-то и занятно. С наслаждением выпустив струйку табачного дыма, Порфирий Петрович изготовился произвести следующую, чуть более тонкую атаку на собеседника, но здесь, черт бы его побрал совсем, снова зазвенел дверной колокольчик. Настойчиво, даже требовательно, так что уже через несколько секунд стало ясно, это не просто так. Тут какая-то чрезвычайность. С досадою извинившись, пристав вышел в прихожую, распахнул дверь и увидел на пороге никого иного, как надзирателя третьего квартала Никодима Фомича. Всегда спокойный, добродушный капитан был не похож на себя. Седые усы подрагивали, глаза хлопали часто-часто.
— Опять, ваше... Порфирий Петрович, что ж это такое?
— не своим жалким голосом пролепетал квартальный.
— Только сейчас прибежали. На Малой Мещанской. Я по дороге решил к вам.
Порфирий Петрович, разом обессилев, привалился к двери. Ему вообразилось, что он спит и видит кошмарный сон, от которого сейчас непременно пробудится.
— Девицу Зигель, Дарью Францевну, по голове, в собственной квартире на Малой Мещанской. Вот только что!
Когда это бывало необходимо, Порфирий Петрович умел брать себя в руки. Имелась у него такая счастливая, а для следователя даже и необходимая черта. Собрался он и теперь в эту тяжкую для себя минуту. — Стойте-ка тут! — тихо велел он капитану, а сам выглянул в комнату и, как ни в чем не бывало, улыбнувшись, сказал. — Это ничего-с. Из конторы пришли с сообщением. Митя, поди-ка, дружок. Но когда Разумихин вышел в прихожую, надворный советник улыбку сбросил, схватил родственника за рубаху и яростно прошептал.
— Скажи только одно. Ты Раскольникова ко мне прямо из дому привел. Вы не разлучались хоть насколько?
— Ну да, разлучались, — удивился Дмитрий, поневоле тоже переходя на шепот. — На час целый. Перед твоим домом встретились. А что?
Порфирий Петрович ударил себя кулаком в лоб и зажмурился.
— Прав был Заметов. Надо было его задержать. Это не человек, а дьявол.
Разумихин ужасно удивился.
— Кто дьявол? Родька? Ты в самом деле его, что ли, подозреваешь? — А при чем здесь? Разлучались, не разлучались?
— Тот час, что ты с ним разошелся, убили еще одного человека. Ну, теперь игрушки в сторону.
С заблиставшим взором Порфирий Петрович хотел уже идти в комнату, но Дмитрий удержал его за плечо.
Если и убили, то никак не Родька. Он не один был. Сестру провожал.
— Не один?
Из пристава будто невидимая сила изъяла весь скелет, оставила лишь кожу да плоть. Так он вдруг съежился и обмяк.
— Не один? Так у него свидетельница есть.
— Еще какая? Не в сообщницах же она ему. — Это, брат, такая девушка, что я тебе и объяснить не сумею. Забудь про Раскольникова, дурь это.
— Дурь, дурь.
Залепетал несчастный, сраженный двойным ударом пристав. Мало того, что новое убийство, третье в три дня, так еще и единственное, казавшееся несомненною версия, только что рассыпалась в прах.
Глава восьмая. Фримасон. Поздним утром в 12 часу Фондорин и Саша ехали в клинику Кислые. Поводов было более чем достаточно. Начать с того, что негатив Морозова подло их обманул. Не сказал, что рукопись разделена не на два куска, а есть еще и третий. Далее, второй фрагмент найден, но отобрать его у вымогателя Лузгаева будет очень и очень непросто. Ну и, наконец, с началом рукописи тоже выходила полная ерунда. Когда рано утром позвонила Саша и сообщила, что в окне рулета по-прежнему не наблюдается признаков жизни, Николас велел ей идти в милицию к следователю, который ведет дело о разбойном нападении на Филиппа Борисовича. Надо будет сказать, что личность грабителя установлена, и официально заявить о пропаже ценной рукописи, которая является собственностью семьи Морозовых. Пусть найдут и рулеты, и манускрипт, а вопросом о законности владения реликвией придется заняться позже. Иначе наркоман загонит ее какому-нибудь случайному человеку и пиши пропало.
Саша сходила, поговорила. Сначала следователь обрадовался, что есть шанс закрыть безнадежное дело. Взял наряд, и Саша отвела милиционеров на квартиру Рулета. Но когда выяснилось, что хозяйка не знает ни места прописки своего жильца, ни фамилии, ни даже имени, капитан сник. И сказал девочке честно, по-отечески, «Никто твоего Рулета искать не будет. Если бы убийство, можно было бы компьютерный портрет составить и в розыск объявить. А тут, подумаешь, телесные средней тяжести. Ладно тебе, чего ты такая мстительная? Он же ширяльщик, долбила. Все одно сдохнет, как собака где-нибудь в сортире со шприцем в руке». В существование рукописи Достоевского милиционер то ли не поверил, то ли ему это было, как выражается Валя, по барабану. На прощание сказал, «Ты на окошко поглядывай. Если появится, звони. Приедем, заберем». Вот и все следствие.